quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Власти России приняли решение замедлять Telegram, один из самых популярных в России мессенджеров. Об этом 10 февраля, то есть сегодня, сообщило издание РБК со ссылкой на свой источник в индустрии информационных технологий и на два источника в профильных ведомствах. По их, то есть источников, словам, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы, начиная с этого дня. Еще один источник РБК добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимают. Пользователи, в том числе это видно по данным сервисов, которые фиксируют сбои, жалуются на проблемы с отправкой сообщений, в первую очередь проблемы в столицах и ряде крупных городов. Заместитель главы Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко успел сказать, что в Госдуме про блокировку обсуждений не было и заблокируют сервис, если будет нарушение законодательства со стороны этого самого сервиса. Что происходит, что делать, обсуждаем со специальным корреспондентом издания The Bell, ведущей телеграм-канала Коломыченко Access Granted, Марии Коломыченко. Привет.
Привет, Влад.
Кстати, мое имя, да, Влад Владислав Горин, я ведущий этого подкаста. Первый вопрос. В чем новость? Разве с Телеграмом и так уже нет проблем? Я про звонки.
Звонки действительно с начала августа заблокированы и в Telegram, и в WhatsApp, но при этом сообщения, все Telegram-каналы, доступ к любым медиа, которые есть в Telegram, то есть там видео, фотографиям, это все по-прежнему работало, и поэтому российские граждане вплоть до вчерашнего дня активно пользовались Telegram. До вчерашнего дня, потому что вчера, собственно, какие-то первые признаки блокировки возникли, люди поняли, что у них не загружается медиа. В основном, насколько я видела, жаловались именно на то, что не грузятся картинки, видео в Telegram. Ну, а как ты понимаешь, медиа-контент в Телеграме – это довольно важная его часть. Поэтому блокировка звонков, она, конечно, ударила довольно больно, но люди как-то приспособились. Ну, кроме того, граждане России освоили VPN, поэтому многие по-прежнему продолжали пользоваться звонками в Telegram через VPN. Сейчас ситуация стала сложнее.
Поговорим про это, про стало сложнее и каким образом можно пользоваться. Ты сказала, что с августа 2025 года была технически ограничена работа и Телеграма, и WhatsApp, в смысле звонки. Намного раньше, в конце 2024 года, был заблокирован Viber. Все это когда-то популярное или популярное до сих пор средство отправки сообщений и сервисы для интернет-звонков. Поводом для ограничений, что касается WhatsApp и Телеграма, назывались борьба с телефонными мошенниками. Это не представляется убедительным, и вот сейчас без объявления, в общем-то, началось дальнейшее ограничение использования. На практике это пока значит, что работает иногда, в том числе без VPN, иногда с VPN не работает, но вот этого даже с VPN не работает, видимо, будет больше. У Telegram, ты сказала, на этой неделе с загрузкой видео, фото и просто текстовых сообщений, на это тоже были жалобы. Одно из самых смешных, что ли, проявлений этого удивительного не то что недовольства, этого изумления по поводу того, что сервис не работает, это если зайти в телеграм-канал Екатерины Мизулиной, активистки провластно-цензурного толка, фигуре такой несколько самозванной интерпренерского толка внутри автократии, эксплуатирующей свои личные связи для присвоения власти, расширения влияния. Так вот, ей там пишут: «Екатерина, вы же глава Лиги безопасного интернета, не грузится важный ролик, где же безопасность интернета?» И Мизулина отвечает: «Да, не грузится», ставит грустный смайлик. Грустные смайлики Мизулина ставит почему в техническом смысле? Потому что ТСПУ – техническое средство противодействия угрозам.
Ну, безусловно, да, все это реализуется через ТСПУ. Давай я чуть-чуть вернусь к тому, что ты сказал по поводу причин блокировки. Не только мошенники, на самом деле, названная причина. Власти немножко путаются в показаниях. То есть, да, для блокировки аудиозвонков причина якобы была в том, что телефонные мошенники активно пользуются мессенджерами, хотя на практике, даже согласно государственной статистике, это не совсем так, потому что там, за прошлый год была статистика ЦБ, согласно которой звонки через мессенджеры только в 15% случаев мошенничества использовались, насколько я помню. Там сильно больше было влияние IP-телефонии, возможность подмены номера, ну, то есть звонка через обычные телефонные услуги связи. То есть гражданину он приходил по обычной связи, а не через мессенджер. Другая причина, которую тоже называли разного рода депутаты, это несоблюдение российского законодательства с точки зрения закона о приземлении, то есть необходимость, согласно этому закону, сделать российское подразделение и тому подобные вещи, не перенос серверов для обработки персональных данных в Россию. То есть здесь уже у нас разного рода законодательство, которое, естественно, эти мессенджеры по каким-то объективным причинам не могут выполнять. Ну, Telegram пеняли много раз на то, что они не блокируют разного рода телеграм-каналы, которые там нарушают российское законодательство по тем или иным причинам. Будь то там пропаганда чего-либо, экстремизма, ЛГБТ, всего чего угодно. Хотя Telegram все равно блокирует какие-то каналы, мы видим периодически примеры этого, но, опять же, мы не понимаем, под давлениями ли это российских властей или по каким-то иным причинам. По факту Telegram мало что раскрывает о своей работе с госструктурами. В любом случае, вот такого рода причины называются. А что касается технической стороны вопроса, да, в России с 2019 года стали активно устанавливать вот эти технические средства противодействия угрозам. По факту это такие докрученные DPI-системы, системы фильтрации трафика, которые выполняют глубокую фильтрацию трафика и могут вычленять трафик по различным протоколам, сигнатурам и, соответственно, частично блокировать. Таким образом это реализуется.
То, что я проскочил, и то, на чем ты совершенно верно задержалась про мотивировку отключений, ну, давай скажем откровенно, блокируют, потому что это не подконтрольно. И в случае с Метой, а Мете принадлежит и Инстаграм, и Фейсбук, и Ватсап, отчаялись, что когда-либо можно будет вести диалог и получить ключи шифрования, хотя там вроде в случае с Ватсапом сквозное, да, только на наших с тобой устройствах, если мы друг с другом переписываемся, должна быть возможность это прочитать. Все это существует, отчаялись все это получить и решили, что проще вообще отказаться, запретить пользоваться этим в Российской Федерации, а с Телеграмом вроде как можно было договориться. Так надо честно формулировать причину, почему российской власти не нравятся мессенджеры, которые она не контролирует.
Да, все, что я перечислила ранее, это все-таки декларируемые причины. Если мы говорим о какой-то реальности, то, безусловно, и Telegram, и WhatsApp — это то, что либо полностью, либо в большей степени не подконтрольно российским властям. Мы не можем знать, какого рода договоренности есть или нет у Павла Дурова с российскими властями. Очень много конспирологии в этой теме, и по факту много журналистов пытались в этом разобраться, но тут либо нужно обладать источниками в ФСБ, что я мало верю про каких-то таких очень надежных источников ФСБ, которые могли бы быть у российских независимых журналистов. Либо надо обладать источниками внутри секты Павла Дурова, что, в общем, тоже довольно сложная история, потому что Павел Дуров не любит общаться со СМИ и всячески ограничивает своих коллег от этого. Поэтому это сложная история понять, есть ли реально у Дурова какие-то договоренности с российскими властями. Если они есть, то какого характера? Официально он всегда декларировал о том, что никаких договоренностей, никакого сотрудничества, взаимодействия с российскими властями в принципе нет. А что касается в целом Telegram как такого неподконтрольного мессенджера, ну, безусловно, перед тем, как все заблокировать, еще сделали мессенджер Max, на который теперь активно пересаживают российских граждан и пряниками, и кнутами. Поэтому сейчас Telegram, наверное, в меньшей степени стал нужен просто. То есть российские власти, мне кажется, сильно уверовали в мессенджер Max, в то, что они смогут так или иначе загнать всех людей туда. Ну и, безусловно, они хотят ускорить этот процесс путем блокировки WhatsApp, Telegram.
Ну, с Максом получилось. То есть, во-первых, сама альтернатива есть. Можно сколько угодно говорить про то, что создать мессенджер. Не ахти какая задача, но это было сделано, во-первых, само по себе. Во-вторых, административное принуждение и просто создание неудобств, блокировка тех же популярных мессенджеров, но неподконтрольных российской власти Телеграма и Ватсапа позволило за считанные месяцы Максу получить довольно большую аудиторию. 80-85 миллионов абонентов. абонентов, подписчиков. Ну, хорошо, отлично. Это то, чем можно, в общем-то, гордиться, да, вот это техническо-административное решение. Такой проект был реализован. В 2018 году, когда гонялись за Telegram, и как многие любят сейчас вспоминать, и тогда похохатывали, сломали при этом половину интернета, такой альтернативы не было. Давай вспомним, кстати, 2018 год, потому что считается, что тогда Дуров оказался сильнее Российской Федерации и ее технических возможностей. А почему, как считается, ему это удалось?
Тогда еще не существовала вся система ТСПУ, и, собственно, после той неудачной попытки как раз и был принят закон о суверенном Рунете, и стали тестировать DPI-системы. Ну, то есть история развивалась таким образом. На тот момент главой Роскомнадзора еще был Александр Жаров, и текущая система блокировок, она существовала не внутри Роскомнадзора, как сейчас, а просто у операторов связи стояли их собственные DPI-системы, и Роскомнадзор сделал список неких запрещенных сайтов, к которому все операторы имели доступ, и они после того, как этот список обновлялся, должны были на своих DPI-системах просто по IP-адресам чаще всего блокировать доступ к тем или иным ресурсам. Это позволяло просто после попадания в запрещенный список сменить IP-адрес, и очень многие сайты пользовались вот этой системой обхода, она не стоила ничего. То есть это было довольно просто. Особенно, когда ты пользуешься каким-то крупным хостинг-провайдером, типа DigitalOcean, Amazon Web Services и так далее. И, собственно, Telegram, у них был хостинг и на DigitalOcean, по-моему, и на Amazon Web Services они пользовались. И после того, как Роскомнадзор стал блокировать диапазоны IP-адресов большие, Telegram начал активно их менять. И вот эта борьба кошек и мышек, она продолжалась, ну, какое-то длительное время, по-моему, больше недели, в результате чего Роскомнадзор переблочил просто половину интернета в России, потому что многие российские сервисы и сайты тоже пользовались зарубежными хостингами. Когда Роскомнадзор понял, что эта борьба довольно позорная, она показывает, что по факту у Роскомнадзора и его системы блокировок невелики мощности, тогда, наверное, не только Роскомнадзор, но в целом администрация президента, они на все это посмотрели, и после этого внутри АП, где как раз тогда работал Андрей Липов, текущий глава Роскомнадзора, он тогда был в администрации президента, возглавлял там департамент ИКТ, он считается одним из инициаторов вот этого закона о суверенном Рунете, в рамках которого в России на сетях операторов связи понаставили вот эти системы ТСПУ. И сейчас есть внутри Роскомнадзора отдельное ведомство, Центр управления сетями связи, который рулит этой системой ТСПУ, который уже сам решает, что и когда блокировать. Поэтому те блокировки, которые происходят сейчас на сетях связи, даже не операторы связи их осуществляют, они по факту сами не знают, что такое ТСПУ. Для них это такой черный ящик, хотя все мы на самом деле понимаем из разного рода утечек, что это просто отечественная DPI-система, разработанная сейчас принадлежащей Ростелекому компании РДП, и она немножко докручена под требования российских властей.
Вопрос немножечко из 2018 года. Вот тогда Российская Федерация проиграла Павлу Дурову, проиграла Телеграму в этой гонке. В 2020 году, да, даже пришлось мириться и сказать, что Telegram вроде как пошел на сотрудничество. И ты, кстати, упомянула это по поводу того, что мы не знаем, поскольку нет источников ни в стане Павла Дурова, ни в российских спецслужбах, есть ли там какие-то отношения. Ну, по косвенным признакам, вообще, наверное, надо сказать, что что-то может быть, поскольку не мне тебе рассказывать, что бывает с предпринимателями, в том числе IT-предпринимателями, которые вступают в конфликт с российской властью. Павел Дуров, несмотря на конфликт, многократно с тех пор бывал в Российской Федерации, и поэтому это наталкивает на подозрение, что могут быть какие-то неофициальные гарантии, неофициальные договоренности. Ну, давай представим, что мы немножечко вернулись в 2018 год, и Павел Дуров снова в фазе острого противостояния с Российской Федерации и решает дать ей бой. У него технически, если, повторюсь, в нашей этой задаче у него есть такое желание, технически он сможет это сделать? Есть решения, которые будут эффективными против блокировок, против технического нарушения работы этого сервиса?
Наверное, он может попробовать в это поиграть, но дело в том, что мощности Роскомнадзора сейчас, судя по всему, довольно сильны. Они в прошлом как неоднократно уже писали СМИ, много тестировали блокировки по протоколам, по различным сигнатурам. Ну и, собственно, Telegram использует свой уникальный протокол МТ-Прото, который разработан Николаем Дуровым. И есть большая вероятность, что Роскомнадзор умеет вычленять трафик, собственно, по этому протоколу. Поэтому здесь будет, наверное, сложно бороться с такого рода блокировкой, хотя, наверное, технические специалисты Telegram могут попробовать что-то придумать. Сейчас в целом внутри Telegram есть способ обхода блокировки. Там можно настроить прокси, потому что есть еще помимо протокола MT-Proto, есть еще MT-Proxy. И можно в настройках Telegram, я всем это рекомендую, поставить прокси. Собственно, в Telegram в самом есть канал под названием, по-моему, Proxy MT-Proto, где можно найти просто бесплатные прокси и установить их в настройках Telegram. То есть это такое временное решение проблемы, ну, помимо использования VPN.
Знаешь, неловкая ситуация, когда говоришь с собеседником лично или вот как мы с тобой удаленно, и он опускает глаза и видишь прямо на его лице блеск экрана. Не скрою, я тоже включил сейчас свой телефон, чтобы посмотреть, как в приложении Медузы включается режим блокировок. Есть он там. Надо поставить крыжик внизу в тулбаре, выбрать раздел настроечек, и там вы увидите обход блокировок, режим обхода блокировок. Можно включить. Очень советую вам это сделать, если вы находитесь в Российской Федерации. Наше приложение, конечно, меньшими ресурсами наша команда разработки обладает, чем у разработчиков сервисов Telegram есть. Но и наши коллеги стараются, чтобы сохранялась связь с читателями в России, редакции и читателей, большей части нашей аудитории. Это была, можно считать, небольшая интеграция. Хорошо, мы с тобой обсудили, что сейчас есть альтернатива в виде суверенных сервисов, есть возможности куда больше, чем раньше, для блокировки, есть интерес, но если переходить в область спекуляций, снаружи выглядит примерно так, что это решение было принято. Ну, то есть были противоречивые, на самом деле, высказывания не только сегодня, но и накануне, в начале 2026 года тоже. Блокируем, не блокируем, за что заблокируем, но если все это очищать, представляете, что существует внутри российского аппарата две позиции. Позиция А. Telegram нам нужен. У нас там пропаганда. Кстати, думская компания впереди. Политтехнологии, в том числе, которые по регионам разъезжаются, и те, которые в Москве находятся, работают с Telegram и другими соцсетями. Сбор на войну с целого сегмента так называемых военкоров происходит. Точнее, они, военкоры, работают со своей аудиторией, собирают эти деньги, и эти деньги действительно доходят до фронта. Там приобретается не оружие, но транспорт и какие-нибудь комплектующие. Это компенсаторный механизм в снабжении российской воюющей армии. Кстати, непосредственно на фронте связь осуществляется через Telegram. Telegram важен. Давайте не будем закрывать. И, как представляется, есть позиция Б, которая, собственно, победила. Такая силовая, спецслужбистская, не раскатистая военная с рыком «запретить», а вот такое, скорее, вкрадчивое ФСБшное «запретить». Вот второе, повторюсь, победило. Тем более, что можно больше не переживать насчет народного недовольства. Кушайте, Макс. Так же ты это видишь?
Там, безусловно, есть две партии, которые воюют друг с другом, в смысле блокировок, и это ровно то, что мне сегодня с утра сказал источник в одном из операторов. То есть, он говорит, давно же обсуждали. Я говорю, ну, тем не менее, давно обсуждали, да, блокировку, но почему она случилась именно сейчас? Он говорит, ну, партия за блокировки победила. Поэтому тут такая двоякая ситуация. С одной стороны, да, как ты сказал, Telegram несет для российских властей много пользы. Каналы российских властей, там, военкоров, они сильно более популярны, сильно более масштабные в Telegram, чем по-прежнему в Макс. Это к вопросу про аудиторию мессенджера Макс. Она на словах действительно очень большая, и VK постоянно рапортует о том, что она растет просто в какой-то невероятной прогрессии. При этом, по факту, там не очень большая аудитория вот этих всех Макс-каналов, несмотря на то, что и российские власти многие перешли исключительно в Макс, а многие и Z-блогеры, и просто какие-то отечественные пропагандисты, несмотря на то, что они продолжают вести каналы в Telegram, они всегда внизу ставят плашку, там, переходите на мой канал в Макс. Несмотря на все эти старания, каналы в Макс по-прежнему не очень популярны, если сравнивать их с каналами в Telegram. Возможно, это блокировка блокировка, опять же, подстегнет их рост. То, что не нравилось в мессенджере Telegram и то, почему его российские власти хотели заблокировать, это, безусловно, тот факт, что в Украине это тоже очень популярный мессенджер, и там большое количество и украинских СМИ, и украинских блогеров, и украинских даже хакеров, которые радостно рапортовали о взломах различной российской инфраструктуры через тот же мессенджер Telegram. И все это Павел Дуров никогда не торопился блокировать, а точнее мы практически не знаем примеров, когда он бы это блокировал. Поэтому в Телеграме для российских властей было сочетание и хорошего, и плохого. Видимо, в какой-то момент негативные факторы перевесили, но альтернатива в лице мессенджера Макс показала, что можно сделать чистый, чисто под российские нужды мессенджер и избавиться от всех остальных.
По структуре, как ты себе это представляешь? Я понимаю, что это тоже область спекуляции. Как можно себе представить, это работает? Администрация президента должна сказать РКН Роскомнадзору «исполняй» или параллельно ФСБ говорит Роскомнадзору «исполняй», пройдя через главу государства, может быть, вполне кажется, может быть, и путинским уровнем принятия решений.
Ну, как это устроено на словах, мне кажется, не столь важно. Вообще, в целом, у нас по закону все вот эти решения о блокировках, в частности, принимает ФСБ. Ну, то есть, есть вот этот список запрещенных ресурсов, в рамках которого официально решения могут приниматься как судами, так и генпрокуратурой. То есть, они его наполняют и потом по итогам передают свои решения в Роскомнадзор, и Роскомнадзор уже вносит ресурсы в реестр запрещенных сайтов. Но если мы посмотрим, например, тот же YouTube, у нас его нет в реестре запрещенных сайтов, несмотря на то, что его 2 года уже замедляют, но по факту блокируют. С WhatsApp и Telegram, судя по всему, будет такая же история. И кто там уже передает эту информацию, ну, скорее всего, либо ФСБ, либо АП, либо они вместе.
Ищешь ли ты, если завершать вот этот небольшой блок про то, что мы не знаем, но можем попробовать представить, как это сработало, план, почему сейчас, или, как в грубой поговорке про кота, зачем он свои тестикулы лижет, потому что может, так к этому надо относиться?
Вот этот вопрос, почему сейчас, никто на него не знает ответа. По факту, некое обострение началось с прошлого мая, когда начались шатдауны, после чего российские власти решили, что это такая очень удобная мера, которую мы будем использовать постоянно. А вот эти все белые списки, ужесточение законодательства, связанного с экстремистскими материалами, то есть тот факт, что теперь за чтение экстремистских материалов в Рунете можно понести наказание, это тоже большая веха была. Криминализация использования VPN, то есть тот факт, что использование VPN теперь считается неким отягчающим обстоятельством при расследовании уголовных дел. В общем, очень-очень много всего стало происходить с начала прошлого лета, и упомянутая нами ранее блокировка голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram. И как будто бы есть какое-то желание объяснить это чем-то. Ну, то есть какой-то толчок, наверное, должен был произойти, что-то, что должно было все это инициировать, но по факту мы этого не знаем, почему вдруг такая волна блокировок пошла. Хотя, казалось бы, уже 4-й год войны, уже не так много всего происходит, если связывать это с войной. Уже нет каких-то таких переломных событий. То есть, если бы это произошло в начале войны, это было бы, наверное, более объяснимо. Поэтому, по факту, какова причина или повод, мы здесь сказать не можем.
А они должны быть, прости, я повторяю, вот это смогли заблокировать и заблокировали. Ну, то есть, если мы пытаемся искать причину или повод, мы держим в голове, что это чего-то стоит запрещающим, что какие-то ресурсы на это отвлекаются, некоторых усилий стоит эта блокировка. А кажется, она не очень много стоит принимающим решения.
Усилий нет, а скорее вопрос в том, что, ну вот, например, тот же YouTube очень долгое время не блокировали, потому что на нем было есть огромное количество разного рода там развлекательного контента, того же пропагандистского контента, и это все тоже считалось ценным ресурсом, из-за которого российские власти не торопятся блокировать. То есть, да, на YouTube есть расследование там ФБК, а есть еще там куча детских каналов, из-за которых российские власти власти беспокоились, что там молодые матери поднимут на вилы их за эту блокировку, а было еще большое количество пропагандистских каналов, вроде каналов там Антона Красовского, там RT и так далее. Но после того, как YouTube сам стал их блокировать с началом войны, наверное, в этом смысле он себе в России подписал такой приговор. То есть в какой-то момент стало понятно, что Кремлю YouTube уже не сильно нужен. С Телеграмом, WhatsApp и с тем, что эта блокировка рано или поздно произойдет, наверное, тоже было глобально все понятно. Но вопрос, почему сейчас это произошло, либо просто настало время, они поняли, что сейчас это вообще ничего не стоит. То есть сейчас вообще никаких негативных факторов не будет с учетом наличия Макса. Граждане спокойно перейдут на другой мессенджер и, в общем, никаких волнений, потрясений это не вызовет. Либо был какой-то толчок, какой-то инициатор. Ну, знаешь, как с Роблоксом было. Очень много было каких-то спекуляций про то, что внутри Роблокса там действуют мошенники, в частности, и что якобы они смогли обмануть какого-то ребенка высокопоставленных родителей, и это все дошло до российских властей, и, собственно, поэтому они решили блокировать Роблокс. То есть ходили слухи о вот такой некой причине. Мы не знаем, так это или нет, но тем не менее. И с Telegram, с WhatsApp тоже непонятно, была ли какая-то конкретная причина, какой-то конкретный триггер, или же это просто с годами нарастало.
Хорошо, в конце практический совет дашь. Что делать-то дальше? С VPN какое-то время поработает, а потом и VPN научится работать с ТСПУ и с тем, что они блокируют, ну, то есть маскировать лучше трафик. Просто нужно не бросать на самотек, а купить сервис или чего? Какая может быть стратегия дома в России?
Да, безусловно, сейчас в целом в России очень сложно пользоваться Рунетом, если ты не используешь VPN. Большое количество ресурсов блокируется. VPN тоже блокируется. Роскомнадзор много экспериментирует с блокировкой различных VPN-протоколов. Но есть ряд сервисов, которые целенаправленно сделаны для того, чтобы обходить блокировки именно в России. Они, по-моему, в VPN-гильдию какое-то время назад объединились. И я бы вот рекомендовал, наверное, присмотреться к ним. То есть это сервисы, сделанные там российскими айтишниками, которые целенаправленно поставили перед собой задачу обходить блокировки в России. Это платный VPN, и я всегда рекомендую все-таки купить VPN. Я сама, даже несмотря на то, что нахожусь за рубежом, там оплачиваю VPN и для себя, и для своих родственников в России. Поэтому VPN – это выход. Ну и, собственно, попробовать настроить прокси внутри Telegram – это тоже в какой-то мере выход. Возможно, сейчас, когда эта ситуация стала такой, возможно, команда Telegram выкатит какие-то прокси. Надо посмотреть. Вот. Но в любом случае, там есть, как я говорила, Telegram-канал прокси MTProto, где можно посмотреть бесплатные прокси и поставить их в настройках Telegram.
Ты знаешь, пока мы говорили, Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram. Понимаю, что ничего не добавляет по существу к нашему разговору, но поражает издевательская интонация, издевательская формулировка. Ведомство заявило, что ряд мессенджеров, в том числе Telegram, по-прежнему не исполняет законодательство Российской Федерации, поэтому продолжится введение ограничений. И ведомство отмечает, что открыто для работы с любыми отечественными и иностранными ресурсами, но при условии уважения к России и ее гражданам. По-моему, лишать людей сервиса и возможности обмениваться сообщениями – это нарушение и конституционных, и всех мыслимых прав. И вот это какое-то колоссальное неуважение, еще брать в глаза, что вы это делаете якобы для их пользы. Ну да, я тоже жду от Роскомнадзора и российских чиновников, когда они начнут уважать российских граждан и Российскую Федерацию. Пафосно? Пафосно получается? Как-нибудь не пафосно закончу.
Ты знаешь, это в целом политика Роскомнадзора в последние годы. Мне кажется, это тоже произошло с появлением там новой команды во главе с Андреем Липовым из АП. Они перестали совсем стесняться в выражениях, а периодически с такой издевательской ноткой выпускают свои заявления. Есть ощущение, что у них карт-бланш на эти все блокировки, и они прям чувствуют свою силу. И вообще с появлением Липова в Роскомнадзоре важность этого ведомства, она возросла. То есть если Прижаров Минздраве, Роскомнадзор. Это было такое ведомство, над которым немножко издевались, потому что никакие вот эти блокировки у них толком не получались. Это все работало так наперекосяк. То сейчас, конечно, Роскомнадзор — это в российской власти большая, важная цензурная махина, и они это чувствуют и несут себя с гордо поднятой головой, периодически немножко издеваясь над гражданами России в своих заявлениях. Ну, что поделать, такие нынче времена.
Спасибо большое, Мария Коломыченко, специальный корреспондент издания Дебел и ведущая телеграм-канала Коломыченко, Access Granted. Спасибо тебе.
Спасибо, Влад.
И еще раз напомню, приложение «Медузы» установите, если еще не установили, оно само обходит блокировки, но непременно включите этот режим в настройках. Основной телеграм-канал, пусть даже сервис блокируется, «Медуза Лайф». На ютубе каналы «Медузы» и подкасты «Медузы» лучше иметь несколько каналов связи, чтобы, когда выпадает один, можно было получить сообщение, информацию через другой. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и очень надеюсь, что, несмотря на перерубание связи, мы с вами встретимся снова и снова и снова. Пока.